Здравствуйте, уважаемые зрители. Приглашаем вас в нашу программу «Спросить каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Сегодня масса вопросов и по телефону, и на ваш блог. Я надеюсь, мы успеем как можно больше вопросов рассмотреть. Я только прежде, чем мы начнем, хочу повторить о вашей возможности или на телефон. Номер 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке, или на наш сайт kap.tv. Первый вопрос Йоси из Крайот спрашивает, давайте его послушаем. Здравствуйте, уважаемый Рав Лайтман. Я хотел вас спросить личный вопрос, как спрашивают многие, что бы вы с собой взяли на изолированный остров, необитаемый остров, ну, труды Бааль Сулама и Рабаша. Что еще надо, если есть пища, немного воды? Я надеюсь, ты говоришь о таких условиях, где человек может выжить. Так все прочее, что ему еще нужно? Если он физически жив, только исправление души. Что ему еще, кроме исправления души, нужно? Для исправления души прежде всего книги. После книг разовьется сильное желание. Вдруг, видим, к нему свалился вертолет с группой, и с группой учиться вместе. Я знаю. Ну, книги. Ответ. Книги – это не надоест? Вот вы на острове, на необитаемом, у вас есть пища, вода, все, и книги. Что вы с ними будете делать? Я перемещаюсь по всем мирам духовным с помощью книг. А что я с собой возьму? Телевидение, смотреть, что творится в мире в разных местах. Это отвратительно видеть. Ну что еще? Ну скажи. Ну, например, интернет. Что-нибудь интересное, трогательное, волнующее. Он спрашивает, что самое важное. Он спрашивает, что бы единственное ты взял бы с собой, тебе разрешают сам единственное взять. Кроме этого, что значит, через книги вы по всем мирам мечетесь? С их помощью я чувствую себя относящимся ко всему творению, ко всей реальности. Я устанавливаю связь с высшей силой. Я живу, не умираю на этом острове прекрасном, необитаемом, со всякими видами пищи и всего того, что там есть. А с помощью книг я выхожу на иной уровень жизни. Достигаю чего-то сильного, хорошего, вечного. Но книги, что в них? Это листы бумаги. Что там, буковки? Книга тебе раскрывает. Книги по Каббале. Да, книги по Каббале. Я под словом книги... Когда написано в книге, в каббалистических трудах написано в книге, имеется в виду книга Зор. Что написано в книгах по Каббале? В каббалистических книгах описывается, как достичь духовного подъема, как ты поднимаешься, приподнимаешься из этого мира и достигаешь единства с Творцом, где ты вообще находишься во всех мирах. Это что, необитаемый остров? Или ты в своей квартире где-нибудь, скажем, в Манхэттене, и этот шум вокруг тебя, это не важно. Ты с помощью книги поднимаешь себя в высшее пространство, в высший мир. Но, скажем, вы уже на необитаемом острове, пастораль вокруг, тропики. Да, на поляночке я сижу и... В любом случае, если душа требует чего-то большего этого, если у тебя есть все-таки вопрос, для чего именно на изолированном, необитаемом острове это опасно, у тебя там будет и интернет, и все эти каналы в мире, все, но ты один. Ты очень быстро можешь скатиться, быстро закроешь все эти каналы, ты почувствуешь, что у тебя природа, которая начинает призывать тебя к чему-то иному, к чему? Познать ее, природу. Познать ее. Я уверен, я знаю, человек в одиночку начинает чувствовать все то, что происходит в пространстве, в воздухе, в мире. Это увлекает его. не в интернет и не в телеканалы, никуда, а чтобы он звонил в мир. Нет, это его увлекает наоборот. Какая связь всего этого с книгами по Каббале? Этот голос — призыв познать природу, реальность, познать реальность. И с помощью книг он знает, как сделать эти шаги к этому раскрытию Творца, раскрытию своей души, себя, раскрытию этой жизни вечной, которую можно достичь, выйти из... за пределы этого мира. Если ты спросишь меня, я готов поселиться на необитаемом острове. Это понятно, да? Я готов. Но нет, есть еще много других вопросов. Давайте перейдем. Следующий вопрос. Хаим на ваш блог пишет. Мы говорим, что решение мирового кризиса в учении и распространении науки Каббала. Правильно ли я понимаю, что причина того, что это является решением, это в том, что таким образом мы меняем желание людей. Тот, кто материальные желания к деньгам, почестям, знаниям поменяет на наслаждение духовное и, в конце концов, на альтруистический. Да, нам не нужна наука Каббала. Нету в этом, как будто бы не нужна. Нам нужна цель. Цель — достичь единства между нами, чтобы действительно была связь между всей, взаимосвязь между всеми душами и этим человеком. И тогда с помощью этой связи, которую мы разовьем между собой, нашей взаимосвязи, мы придем к раскрытию Творца, раскрытию отдачи, раскрытию высшей силы, которая наполняет нас как великий свет и дает нам духовную, вечную, совершенную жизнь над всеми бедами и проблемами. Я говорю очень просто. Мы хотим избавиться от бед и проблем, наполняющих мир, и еще которые раскроются. Мы должны установить связь между нами. Это решение всех проблем. В этом мы находимся в балансе, в гармонии, в подобии с природой, которая вся целиком глобальная и интегральная, как это мы сейчас и раскрываем. Теперь вопрос, как это сделать, как превратить природу человека из эгоистической на альтруистическую, на отдачу и любовь к ближнему. Мы сами не способны. Поэтому люди отчаиваются. Великие люди в мире, когда узнают, что надо установить связь, но не знают, как начать. С чего начать? С кем? С этими варварами? С теми, кто хотят разрушить и уничтожить все, украсть у всех, эксплуатировать весь мир? Как можно прийти к ним и говорить с ними о любви к ближнему? Вроде бы насмешкой выглядит, поэтому приходит наука Каббала, раскрывается и говорит, я способна это сделать, я способна привести к человечеству, к обратному, к исправлению, к любви между всеми. И когда объединитесь между собой, вы раскроете высшее пространство, вечное пространство для вашей жизни. Это то, что говорит наука Каббала. Наука Каббала — это средство достичь исправления. Как он это определил в вопросе изменения желаний человека из стремления к материальным наслаждениям, деньги, почет, знания. Вот это путь, да. И цель творения — насладить сотворенных. Вы можете определить, что такое наслаждение духовное. Духовное наслаждение, когда я наполняю себя неограниченным наполнением, неограниченным ни по количеству, ни по качеству, которое никогда не заканчивается, а все больше и больше и больше возрастает. Вот это называется духовное. А материальное наслаждение, наоборот, немедленно завершается. Глоток воды, кусок пищи, немедленно падает аппетит. И скоро прекращаешь хотеть пить и есть. Самые большие наслаждения материальные, мы их достигаем, они немедленно завершаются. Пища, секс, наслаждение того, что мы видим, обоняем, осязаем. Если я получил желаемое, это получение гасит желание, и удовольствие пропадает. Ты можешь 5 лет работать, чтобы купить нечто огромное, какой-то автомобиль, квартиру, не знаю что. И затем я прекращаю испытывать наслаждение. Я пользуюсь этим, но уже не наслаждаюсь. Но так духовное наслаждение прорывает эти границы, прорывает эти ограничения. Духовное наслаждение поднимает нас над временем, и мы все время наслаждаемся. Еще более и более. Он не стирает, духовное наслаждение не стирает набирает наслаждений и хисаронов, потребностей. Я наслаждаюсь все больше, больше и больше, а наслаждение растет, возрастает и возрастает. В этом огромная разница. И именно потому, что мы прекращаем испытывать наслаждение от материальных наслаждений, мы и умираем. Это причина смерти. Я уже не желаю никаких наслаждений, я умираю. Мое желание гаснет, гаснет, пока целиком не пропадает. А духовные наслаждения не исчезают, поэтому они называются духовными. Я добавляю все время к предыдущему наслаждению, которое не погасло, осталось. Я добавляю еще, еще, еще. Пока они наполняют безгранично. Как это относится к отдаче? Потому что с помощью отдачи я получаю эти килим, эти желания. Но отдача — это очень просто. Нет, отдача — это я устанавливаю связь с другими, чтобы любить их. Я получаю от них хисароны, потребность. Допустим, я люблю тебя, а ты хочешь есть. И прежде я любил себя и хотел пить. Я попробовал, глотнул глоток. Хорошо, что делать дальше? А, Оран хочет есть. Дам ему поесть. Даю тебе поесть и наслаждаюсь. А вот этот хочет еще чего-то. Даю ему, наслаждаюсь. И получается, что я все время добавляю себе, присоединяю к себе разные желания ближних людей, потому что я люблю их. Как мама, у которой множество детей, она наслаждается тем, что может давать, давать каждому, каждому ее наслаждение беспрерывно. Ну, скажем, есть один стейк, но это я его съем, но я люблю тебя и наслаждаюсь тем, что ты наслаждаешься. Что, непонятно, как мама спросить? Да, мама наслаждается, но я не чувствую маму чью-то. Я не чувствую себя как чья-либо мать. Ты будешь себя так чувствовать, потому что ты почувствуешь его потребности, потому что ты его любишь. Ты идешь и наполняешь эти наслаждения, и ты чувствуешь то наслаждение, которое он чувствует. Да, но для этого нужны старания. Идти на кухню, готовить стейк. Я трачу время, усилия. Это верно. Но для тебя это превращается в наслаждение. Так же. Потому что ты это делаешь любимому человеку. Для тебя вот эта работа тоже наслаждение. Представь себе. Это я могу представить. Но это и в нашей жизни, понятно. А тем более это в духовном не стоит никаких усилий. Это все желание. Давайте подведем итог. То, что делает Каббала, она берет человека, да, поэтому каждый человек должен присоединить к себе все души, чтобы это было как его клей, чтобы он наполнял их. И этим он чувствует все то наслаждение, которое он передает им, проходит через него. Кроме того, он этим чувствует себя как Творец по отношению к ним, потому что Творец их наполняет. И также он чувствует себя, что этим он подобен Творцу, наполняющему их, вот эти души. Чувствует себя как представитель Творца, потому что через него это проходит. Чувствует, что он слит с высшей силой, потому что он стал подобным ей. Тут есть масса следствий и добавок, кроме чистого наслаждения, которое ты передаешь кому-либо. Это поднимает человека на совершенно иной уровень существования, и поэтому мы изначально устроены так, сотворены так, что мы разделены, удалены, далеки друг от друга, ненавидим друг друга, чтобы, если мы преобразуем нашу ненависть в любовь, мы ощутим внутри этой любви, возлюби ближнего как себя, наслаждение беспрерывное и неограниченное, в то время как те наслаждения, которые я впихиваю в свое животное тело, они ограничены. И тот, кто не изучает науки Каббала, не может этого сделать. Только наука Каббала дает средства изменить эгоистическую природу на альтруистическую. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Я была вчера на вашем уроке. Я изучаю много лет науку Каббала и по комментарию Сулям, и слушаю комментарии Рава. Вопрос. Какова цель и основное? Любовь к творениям или любовь к Творцу? Я понимаю, что любовь к Творцу прежде, она предваряет. Но, в общем, любовь к творениям — это путь достичь любви к Творцу. Как это реализовать практически? Это самый вопрос. Слова очень теряют смысл, поэтому я не хочу говорить. От любви к творениям к любви к Творцу, слиться к Творцу — это цель творения — наслаждаться. Творец, добрый, творящий добро, Он хочет, чтобы мы достигли наслаждений, но истинных наслаждений без всяких компромиссов, неограниченных наслаждений, а неограниченное наслаждение – это быть подобным Ему, быть как Он. То есть быть как Он, вот этого мы и должны сделать. В этом цель творения. А все прочие определения и накрутки, слияния, исправления и всяческие от любви к творениям, к любви к Творцу. Что я понимаю в этой любви? Цель творения — достичь наслаждения непрерывного, безграничного, то есть быть как Творец. Да, но что значит быть как Творец? Верните сына Израиля, быть как Творец. Что значит быть как Творец? Здесь мы уже углубляемся в слова. Да, но это лозунг. Я хочу быть как Творец. Как? Откуда я знаю? Кто он? Отлично. Окей. Да, я должен его раскрыть. Да. Что наука Каббала делает? Система раскрытия Творца, творения в этом мире. То есть она если я его раскрываю, я понимаю, кто он, и, соответственно, этому я меняю себя, чтобы быть как он. И тогда я достигаю этого наслаждения, которое он поставил передо мной, которое он для меня бережет. Следующий вопрос. Бернард из Нацерет-Элита послал на КАП-ТВ вопрос. Мой вопрос о воспитании детей. Если человек воспитывает детей только в соответствии с любовью к ближним, сумеет ли ребенок в нашем эгоистическом мире выжить? Да, еще лучше, чем все эти эгоисты, грубые, жестокие, воры эти и прочее, и прочее. Гораздо лучше. Наверняка это сбережет его, наверняка это будет в подобии с духовным, и эта духовная сила, высшая сила, поможет ему. Нет, но кажется противоречием. Почему? Если ты в эгоистическом мире, а ты с любовью к ближним, тебя сожрут. Да, но эти эгоисты, которые наслаждаются миром, не находятся в отчаянии, в наркотиках и в других проблемах, разочарованиях, и не разводятся, уничтожают друг друга, и чего они только не делают. Со всеми этими отклонениями. О чем ты говоришь? Я не видел человека, который бы из своего эго был бы счастлив и рад действительно. Конечно, он ограничивается и говорит, ну вот это вот есть, и мне этого хорошо. Тогда он играет как будто он счастлив. А здесь понятно, что вы правы. Класс детей в школе. Возьмем эту ситуацию. И вот ребенок из Нацерет-Элита учится в школе. Нормальный класс, все эгоисты, нормальные, здоровые, все хорошо. Ребенок начинает, он его воспитывает в соответствии с любовью к ближним. Как ребенок поладит с компанией эгоистов. Если ребенок не будет брать с них пример, а будет как есть, каков он есть, не тронут его. Что значит? Это мистическая сила? Нет, нет, никакой мистик. Дети почувствуют, что он не в этом, потому что я в качестве эгоиста хочу победить более маленьких эгоистов. Тогда я чувствую, я побеждаю. А если я вижу кого-то, который вообще не участвует в этой игре, в этом противобольстве сил, я не буду приставать к нему. Это в природе человека так. Я хочу победить именно другого эгоиста, показать себе и ему, что я властвую. А если есть некто, кто вообще этим всем не занимается, мне это просто не с чем, у меня нет с ним противостояния, у меня нет наслаждения побеждать его, не над кем властвовать. Это вещь очень уникальная. Психологи это хорошо понимают, хорошо знакомы с этим явлением. Как бы то ни было, наверняка, вместе с тем, обучите ребенка, как написано в Торе, обучая ребенка боевому искусству, другим таким искусствам. Чтобы не был фраером, да. Нет, если его хотят убить, если не уничтожают, а хотят повредить, так он должен уметь оборониться, выстоять. Потому что люди, например, берут и пристают к нему, да. Но если не это, ко всем людям и стараться ко всем относиться нормально, хорошо и с любовью. Этим именно покорить всех. Окей, следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте. Мой вопрос. Что происходит в общем Гмар Тикун, окончательном исправлении, до которого осталось чуть менее 300 лет? Нет слов, потому что наши слова, все наши слова, которые мы можем представить, они из наших испорченных килим. А если кли совершенно исправлено, мы не знаем, что происходит. Мы как бы, наш язык, он не может нам объяснить такие явления. Вне времени, движения, места. Потому что весь наш язык раньше и позже, здесь и там. Мы находимся в границах. Три направления, время. Поэтому, когда исчезает время, движение, место, куда они пропадают, не очень понятно. Он говорит так, в окончательном исправлении мы исправляем наши органы восприятия. У нас нет прежде и потом. Если у меня нет потребности, хисрону, минуточку, чем текущий миг отличается от... Минуточку, вы слишком быстро бежите. Зритель спрашивает, что происходит... 6000 лет. Сегодня у нас 5769 год. Еще 231 год, чтобы достичь окончания 6000 лет.
6000.
Это эти 6000 лет начались с Адама Ришон, который сделал первое исправление. От первого исправления до последнего. Опишите эту ситуацию. Что там происходит? Куда делись чувства? Куда все пропало? Сейчас происходит глобальный кризис, который подталкивает нас к исправлению. Мы не можем избежать кризиса, убрать его. Мы приходим к взаимному исправлению. Все как один, с любовью к ближнему, этим организуем единое кли, раскрываем в нем Творца, и приходим к тому, что свет, Творец, свойство отдачи и любви сияет среди нас. Этим мы избавляемся от всех бед и проблем. Если ты избавляешься от бед и проблем, ты прекращаешь чувствовать время. Время означает, что у меня сейчас есть немножко, а потом будет больше. Или есть сейчас больше, а потом будет гораздо меньше. Время означает изменение. Но если все наполнено, все хорошо, ты теряешь понятие время. Нет изменений. Время пропадает, потому что больше нет хисарона, потребности. Не достает больше или меньше. Наше время... Мы чувствуем из-за недостатка наполнения. То есть реальность замораживается, в паузе находится. Да, потому что все совершенно наполнено, и все просто белое. Так что ты просто не движешься, ничего не происходит, не надоест. А, вот это, вот видишь, мы не знаем. Мы не знаем, как мы будем чувствовать, когда мы... Ты говоришь так, если все будет настолько хорошо, что нету больше, так все это смерть, это слышится просто как неживая белизна такая. Ты сейчас способен понять, что все различия, все понятия, определения наши, они на противостоянии света и тьмы. Но если все целиком свет, так я не справляюсь, я не знаю, что это, где это, как это, что происходит со мной. Вот это я и сказал, что мы не способны говорить выше общего исправления. Мы не можем сказать, что там происходит. Но надо понимать одно. Если мы говорим, что сейчас, в течение 6000 лет, мы в этом историческом процессе исправляем себя. Мы исправляем себя только лишь. Мы сейчас испорчены и должны приобрести свойства отдачи и любви. До окончания 6000-летия мы исправляем себя, а потом мы не знаем, что происходит. Но нам говорят, знайте, что вы только исправляете себя. готовите себя к чему-то очень большому, пространству, о котором невозможно говорить. Вы не способны воспринять, что это такое. Тогда получается, что это как автомобиль. Ты его исправляешь, потом ты ездишь, пользуешься им. Мы находимся во время исправления. Мы сейчас исправляемся, а потом едем куда-то. Куда, не знаю, об этом не говорится. Каббалисты говорят об этом такими тонкими намеками, которые невозможно сейчас процитировать. Вы объяснили, понятие «время» исчезает, и понятие «место» тоже. Вот в этом вопрос. Как это на другое, на место и на движение? Да, и не место, и движение тоже исчезает. То, что нету, что значит место? Есть здесь, нету там. А если все наполнено, тебя помещают в какое-то место, где все наполнено. Наполнено чем? Если здесь не хватает, а там избыток, это я могу понять. А что значит наполнено все? Ты знаешь что? Некий объем, в котором ты как маленькая мышка, а он, допустим, гречневыми зернами наполнен или кукурузными. И ты можешь туда и сюда метаться, но все наполнено. Но так нету мест. Куда пойдешь? Ты уже не знаешь, где верх, низ, право, лево, все одинаково. Если нет различия, нету и места. То есть и время, и место. Эйнштейн об этом прекрасно рассказывает. Это физика этого мира. Тут нет особых секретов. И ничего духовного тоже нет. Это чисто материальное понятие. Нету времени, нету мест, и нет также и движения. Что значит движение? Что изменяется от этого к этому? Но если не меняется, если все одинаково, так нет и движения. Если я стираю три этих понятия, время, движение, место, я замираю. Я не знаю, где и что. До сих пор это кажется страшным. Да. Нет, что значит хорошо? Не хорошо. То, что вы рисуете, страшно. Да, но вместо этого что происходит? Да. А вместо этого приходит новое чувство. Оно называется душа, новый орган чувств. Душа. Ты в этом органе начинаешь жить. Душа не ограничена ни временем, ни движением, ни местом. Ты прекращаешь чувствовать этот мир. Это называется, в конце шестого тысячелетия этот мир поднимается, и вместо него начинают чувствовать из наших органов чувств исправленных новую реальность. Что значит новая реальность? Нечто хорошее. Что значит хорошее? Я не знаю. Совершенство, нет недостатка здесь и избытка там, или того, чтобы было прежде, а потом не будет, или наоборот. А совершенство, из этого совершенства начинают развиваться в пространство, которое действует не из недостатка, а из дополнительного наполнения. Хорошо и еще лучше, хорошо и еще лучше. А не то, что мне немножко плохо, а здесь чуть получше, еще немножко плохо, еще немножко лучше. Короче, стоит, выгодно. Нету слов описать это. Каббалисты тоже об этом говорят. Глаз не видел Творца, кроме тебя. Надо это познать. Конец добрый. То есть конец исправления добрый. Нет ничего хуже, чем нынешнее наше состояние. Но это нетрудно увидеть. Осталась одна минута до конца программы. Я бы хотел бы рассказать нашим зрителям, а вы добавите. Мы сейчас мы получили массу обращений от наших телезрителей по всей стране насчет серьезного изучения науки Каббалы. Мы решили открыть курсы обучения действительно по всей стране, от Бершевы на юге до Хайфы на севере. Мы открываем учебные группы, кампус каббалистический, и приглашаем вас, дорогие зрители, присоединяться и отведать всех этих вещей наяву. Лично, явно звоните, получите все детали 1-700-509-209, и по этому телефону вы можете присылать и ваши вопросы. Телефон 1-700-509-209. Можно также присылать вопросы на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо вам, дорогие зрители, что были с нами. До следующей встречи. Всего доброго.